Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис», впервые по-русски. «Пьер Эрбар», «Французская тетрадь». Подготовил передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 18 октября 1997 года.
Два года назад, в этот самый день, я записал в дневнике. Андре Жид пришел к коммунизму по ошибке. И по ошибке он его покинет. Все это окажется одним лишь недоразумением. Подтвердит ли мою правоту его визит в СССР? Мы отправляемся завтра.
Впервые по-русски. Пьер Эрбар. Советская тетрадь французского писателя-коммуниста и друга Андре Жида в СССР 36-го.
Нам нет преград ни в море, ни на суше.
После рекламы 120 секунд спустя.
Ни льды, ни облака.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Впервые по-русски. Пьер Эрбар в СССР 36-го. Но прежде чем представить путевую тетрадь, представим автора и контекст.
Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue. Des mots difficiles à dire, c'est fleur bleue. C'est fleur bleue, c'est fleur bleue.
«Если бы для успеха СССР понадобилась моя жизнь, я бы ее отдал», произнес в 1932 году Андре Жид. Что представляет имя французского классика в России сегодня? Пожалуй, лишь символ определенной сексуальной ориентации. За последние годы издано, кажется, только по инициативе журнала «Нева» «Возвращение из СССР». В начале 30-х Жид был признанным европейским властителем дум, и Сталину не терпелось заполучить его в гости. В то время жанр возвращений из СССР был уже отработан. Акустические цитаты начала 30-х говорят основатели и руководители французской компартии. Сначала Марсель Кашен.
Ont-ils réussi? Oui, ils ont réussi. Dans leur nation qui était avant la guerre très arriérée, ils ont développé une puissante industrie, créer les plus vastes usines électriques, métallurgiques et mécaniques du monde. Ils ont renouvelé leur agriculture. Ils l'ont pourvu des machines les plus perfectionnées. Ils ont favorisé la culture coopérative.
А теперь, собственно говоря, прямой шеф Пьера Эрбара, человек, ведавший в партии культурой, главный редактор газеты «Юманите», писатель Поль Ваян Кутюрье.
Dans l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, que je viens de parcourir en tout sens pendant 11 mois, dans ce pays 40 fois grand comme la France, le socialisme sort victorieux de la troisième année du plan de 5 ans, 14 ans après la révolution d'octobre. Seule, la révolution prolétarienne pouvait établir une économie planifiée. Les fondations du socialisme sont bâties, le plan de 5 ans sera terminé en 4 ans. Le tracteur a vaincu l'individualisme du paysan. La collectivisation a marché trois fois plus vite qu'il n'avait été prévu. Le secteur individuel ne représente plus qu'une proportion infime dans la production. Trois ans sont écoulés et le pétrole, l'électrotechnique...
Резюме этих выступлений – Советский Союз – рай для рабочих и крестьян. От Андре Вида ожидалось нечто подобное. Организация его визита в Советский Союз занималась целая бригада агентов советской пропаганды на Западе. Вид получал из Москвы авансы. Не говоря о торопливо изданном четырехтомнике, куда включили даже его имморалиста, Сталин подарил Виду жизнь Виктора Сержа, французского анархиста и писателя на службе Коминтерна, который пребывал в ГУЛАГе с 1933 года. Вид согласился съездить взглянуть на страну осуществленной утопии. Он появился на мавзолее в день похорон Горького, но аудиенции у Сталина не получил. Сталин был предупрежден, что Вид намерен добиться от него во время личной встречи освобождения зэков, осужденных по статье 1933 года за мужеложество. Тысячами они трудились на Беломоро-Балтийском канале. И в конечном итоге то, что представлялось агитпропу успехом, обернулось сокрушительным фиаско – книгой Андре Вида «Возвращение из СССР», чувствительным ударом по Сталину и советскому тоталитарному режиму. Немалую роль в измене Вида сыграл французский литератор и редактор московского журнала «Интернациональная литература», который был закрыт в 1936-м, Пьер Эрбар. Пьер был мальчиком, когда его отец бросил семью, вполне буржуазную. Один из братьев Пьера стал даже директором французского банка, тогда как Эрбар-старший кончил клошаром в канаве, и полиция обращалась к его сыновьям по поводу идентификации трупа. Андре Вид впервые встретил Пьера, когда юноша был, казалось бы, законченным наркоманом в свите более молодого соперника Вида Жана Кокто, богатого и знаменитого гомосексуала, автора, среди прочего, скандального романа «Опиум». Была ли это любовь с первого взгляда? Во всяком случае, своей конфидентке Вид говорил, что в смысле телесном Пьер был воплощением его собственной мечты о себе. Так или иначе, но Вид вознамерился вытащить юношу из мира перманентного дебоша. Он оплатил пребывание Пьера в клинике детоксикации, после чего убедил оставить виллу Кокто на юге Франции и переехать к нему в Париж. Вид решил, что Пьер Эрбар должен стать интеллектуалом и писателем. Еще в 20-е годы Вид пережил свою единственную в жизни гетеросексуальную связь, результатом которой была дочь. Его отношения с Эрбаром стали еще более тесными после того, как Эрбар узаконил дочь Вида, женившись на ее матери. С 1932 года Эрбар становится автором газет и журналов «Парижской левой». Не вдаваясь в отношения Андре Вида с французской коммунистической партией, здесь был свой рынок услуг, достаточно сказать, что Эрбар оказался в роли весьма двусмысленной – агентом Вида среди коммунистов и коммунистическим агентом у Вида. Считая Эрбара вполне своим, коммунисты недооценили принципиальную амбивалентность молодого писателя. Итак, Пьер Эрбар в СССР 1936-го. Начнем с предисловия.
Долго не решался публиковать эти страницы дневника моего путешествия в СССР. Да, мне понадобилось много усилий, чтобы избавиться от преступного оптимизма, который находит в себе, если не извинение, то оправдание в прошлых неоспоримых победах. Тем более, что сегодня совпадает слишком много свидетельств, чтобы продолжать дальше сомневаться в своих собственных и хранить молчание. Нельзя защищать СССР без того, чтобы не лгать и не знать, что лжешь. А таким образом невозможно служить делу революции.
Allons à Paris.
Радио «Свобода», «Экслибрис», часть первая советской тетради Эрбара, Ленинград, Москва, ноябрь 35-го, июнь 36-го.
После обеда прибыл в Ленинград. Восхитительно ясная погода. С парохода, по которому я прогуливался, первым признаком города были дымы, ярко-белые, как султан, на шляпе, на небе чистой голубизны. Неприятный визит таможни ожидал меня Икс. «Итак», — сказал он, похохатывая, — «прибыли изучать нового человека?»
Как птицы одна за другой, песни летят над советской страной.
Песню на деда родовых полей, стало лучше, ведь стало веселей. Песню на деда родовых полей, стало лучше, ведь стало веселей.
Москва готовится праздновать Рождество. Необычайное оживление в гастрономах. Покупают продукты, встают в очереди, запасаются елками, ибо правда рекомендовала восстановить традицию рождественского дерева. Холодно и сухо. Тонкая снежная пыль блестит на меховых шапках прохожих.
Трезвость для мужа, пожалуй, хорошее качество. Это сладкая Ирина.
1 января. Мы провели всю ночь, переходя из компании в компанию. Большой зал отеля «Метрополь» под утро еще полон народу. Женщины одеты в вечерние платья, иногда со вкусом. Все столы уставлены пустыми бутылками, остатками закусок и усыпаны пеплом сигарет. Оркестр играет последний фокстрот, но танцующие пары не спешат покинуть зал. Есть ли в этой толпе хоть один рабочий? Газеты полны отчетов со съезда стахановцев. Речи Сталина воспроизводятся повсюду. Портреты лучших рабочих во всех витринах. Это стало наваждением. Стаханов, стахановское движение, стахановцы. Под снегом и ватным небом. Как падает снег, не видно. Он прирастает, как какое-то растение. Если бы люди не сопротивлялись, эта флора зимы погребла бы их под собой. Мороз в Москве очищает даже пьяниц, которые часто скатываются в чистейшие зимние канавы. Какое отчаяние они пытаются забыть. Но в эту ночь нет ни пьяниц, ни даже дворников в овечьих шубах, широких, как сибирская юрта. До отказа налитые наивной водкой праздничного дня, все они лежат в лёжку на дощатых полах бараков. Я одинок в этом городе, человеческая плотность которого на кубический метр столь велика, что если бы этот город был корабль, он бы потонул. Были наставительные и нравоучительные. Потрудились для меня, новичка. Я пьян от добродетели, до рвоты. Я узнал, что мальчики девочек до свадьбы больше не целуют, что гомосексуалы исправляют, сочетая Маркса в концлагерях, что по ночам в такси не разрешается выключать свет, чтобы нельзя было в них предаваться греху, что просто не солдат Красной Армии инспектируют, дабы стыдить мастурбаторов, что детям сексуальное обучение не нужно, потому что они не думают обо всей этой грязи, что развод вскоре станет невозможным для бедных из-за повышения налога, что для народа вредно предаваться наслаждениям без цели воспроизводства. Все это доказано наукой, и каждый с пиететом склоняется перед ее аксиомами. Переулка перед домом стоит мужчина. Я прохожу, не понимая, что это он там разглядывает в глубине комнаты, извне подсвеченной снегом по ту сторону низкого окна. Любопытство. Я обязан тебе самыми лучезарными открытиями в моей жизни. Мои ноги ведут меня обратно. И вот что я различаю, выходя как во сне из тени и молчания. В комнате мужчина и женщина, тесно прижавшись, целуют друг друга в рот. Одновременно мужчина с тротуара просовывает голову в форточку и прикасается губами к запрокинутой голой шее девичьей. О чудо! Они молоды! Под меховой шапкой, сдвинутой на ухо, я вижу профиль одного из этих мальчиков. Наивное лицо искателя наслаждений. Лицо русской юности. Эта трехголовая группа излучает чистоту, сливаясь с ветхими заснеженными домами и восходами солнца. И эта чистота объединяет меня с ними в моменте утверждения бытия и отбрасывания всей мертвечины. Просят экземпляр моей книги «Бесполезная услуга». Хотят перевести отрывки для русского и английского издания интернациональной литературы. Я предлагаю им выбрать текст «За глубокую песнь», который я очень люблю. Через несколько дней ко мне приходит переводчик на английский. «Как глупо, — говорит он, — я не могу пойти на то, чего от меня требуют. Со мной согласились в том, что касается английской версии, из-за западного общественного мнения. Но по поводу русской версии успеха никакого. Это аморально, — говорят мне. Мы не можем этого переводить». Thank you.
нашел в нашей дружбе с тобой. Все для тебя, и любовь, и мечты. Счастье мое, это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая, все ты. Счастье мое, посмотри, наша юность цветет. Сколько любви и веселья вокруг. Радость моя, эта молодость песни поет. Мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг.
Я принял предложение написать предисловие для массового издания книги «Новое яство». Мне показалось необходимым подчеркнуть для молодого читателя некоторые противоречия в позиции жида, а именно в том, что касается христианства. Но меня немедленно умолили снять этот пассаж, который, по их мнению, может не понравиться Андре Жиду.
«Свободы», «Экслибрис», Пьер Эрбар, «В Советском Союзе 36-го», путевая тетрадь французского писателя-коммуниста. Продолжим через 2 минуты.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Впервые по-русски. Пьер Эрбар. «Французская тетрадь». Подготовил передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 18 октября 1997 года.
Проводим чистку всех московских библиотек. Этой работой Дом писателей назначил руководить меня. Книги расставлены стопками на столах. Понятно, я занимаюсь только франкоязычной литературой. Библиотекарша, внучка Толстого, немного говорит по-французски. «Будьте построже», — говорит она с улыбкой. Ее главным образом беспокоят газеты, журналы, еженедельники. Они все уже прошли первую цензуру при ввозе в СССР. Но что-то было пропущено. А главное, несколько лет назад строгости было меньше. Я сразу чувствую себя неуютно. Роль цензора мне совсем не подходит. Что осудить, что спасти? Ясно, что все касательно троцкого и троцкизма должно быть безжалостно отброшено. Это просто. Но есть более тонкие нюансы. Ни в коем случае нельзя пропускать буржуазный либерализм по отношению к некоторым проблемам. Передо мной лежат собрания Марианны, южные тетради, издание нового французского обозрения. Особенно большое подозрение вызывает эхо. Находим. По поводу визита в Москву Лаваля и Франко-Советского пакта. В корзину. А что по поводу прочитано? Это очень интересная газета, говорю я. Она позволяет быстро и точно узнать об общественном и официальном мнении всех европейских стран. Уничтожить, уничтожить. Абсурдно в этой ситуации не выбрасывать номера прочитано, а вообще что-либо сохранять. Опубликовала сегодня разъяснение к некоторым законам, применяемым уже несколько лет. А рассказывал позавчера об одном из своих друзей, молодом комсомольце, осужденном по статье против гомосексуализма. Когда статья была принята, на него донесли в ГПУ и сначала исключили из партии, а потом сослали на 3 года. Он вернулся в Москву, отбыв срок несколько недель назад. Но по закону он не может здесь проживать, разве что его приютит кто-нибудь из друзей. Но он не осмеливается компрометировать тех, кто готов пойти на такой риск. К тому же работы у него больше нет. Его осуждение и исключение из комсомола лишили его всех возможностей ее найти. И, наконец, ссылка его, естественно, не излечила. Полностью деморализованный он хочет, сказал мне, пойти донести на самого себя. Немало молодых людей, честных коммунистов, в том же положении. Другие, с совестью менее взыскательной, пытаются замаскироваться. Иные встают на путь контрреволюции. Лицемерие, отказ, отчаяние кажутся единственно возможными результатами метода, абсурдность которого уступает лишь его отвратительности. Было бы, возможно, более человечно и, во всяком случае, менее глупо просто расстреливать всех этих преступников.
Грибки сегодня будут.
Будут.
Будут. Смотри, я очень люблю грибки. Да скажите, скажите.
Эй, солнце,
«Правда» напечатала агрессивную и довольно тупую статью против молодого композитора Шостаковича. Вчера я видел его оперу «Катерина Измайлова». Она у меня вызвала восхищение. Сегодня все в кругах интеллигенции говорят об этой статье «Правды». Каждый понимает, что это начало новой кампании против левого искусства. Тревога и конформистские высказывания. Мои вопросы вызывают ужас. Речь о статье газеты «Правда», товарищ. Факт, который обсуждению не подлежит. Мало-помалу я понимаю, что статья, появившаяся на данном месте и с подобными терминами, выражает личное мнение Сталина. вчера вечером, возвращаясь от Г, я внезапно застыл на месте от страшного длинного вопля, почти невыносимого. В одно мгновение я испытал испепеляющий ужас, который вызывает во мне насилие или даже мысль о нем. На тротуаре, прижавшись к стене дома, женщина. Как собака, она выла, запрокинув голову, прижав руки к груди. Она была прилично одета, как служащая. Была ли она пьяна или безумна? Она находилась в таком невероятном отчаянии, что могла только издавать эти беспорядочные крики с невероятной силой, которые, казалось, обогряли кровью этот московский вечер. Несколько человек стояли в двух шагах от нее и угрюмо смотрели. Другие проходили мимо, даже не отворачиваясь от ужасного зрелища, как будто так и надо. Очень юный рабочий подошел к ней и стал ее умолять. «Товарищ, пожалуйста, товарищ!» Но она завыла еще страшнее, и он убежал. Вскоре я оказался в одиночестве, пока, наконец, не понял, что делать тут нечего, уйти, как все.
J'ai ton sourire dans mon cœur, c'est ma petite fleur de bonheur. Quand tu souris, j'ai le ciel dans ma vie. Ton sourire, c'est l'étoile du matin, c'est mon ami, mon copain.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Советская тетрадь французского писателя-коммуниста Пьер Эрбар в СССР 36-го.
Quand une rose fleurit, c'est qu'en passant tu souris. Tu es soleil et l'eau vive et le miel.
Я задаю вопросы С, который вернулся из Парижа, где побывал впервые. «Одно меня поразило, — говорит он, — отсутствие напыщенности. У нас великие идеи. Все эти ценности развешаны по стенам, как картины. В Париже их держат по карманам. Намного удобнее, если имеешь в виду по-настоящему ими пользоваться».
Песенки слыхал.
Спой нам песни, что чаще весны.
Привык за победу бороться с нами вместе.
Но в конце концов, вскричал я в отчаянии, что же это такое, этот формализм? Предполагаю, ответил великий художник с грустной улыбкой умных людей, критикуемых идиотами, предполагаю, что зебра была бы формалистической лошадью.
Кони, мы кони стальные, боевые друзья на коран. Веселее будите, родные, нам в поход отправляться пора. Веселее будите, родные, нам в поход отправляться пора.
Бабель начинает свое выступление словами. «Сегодня наше собрание вызвано новым обстоятельством. Читатель возмущен». Не верю. Да он и сам не верит. Действительно, читатели писали письма. Но я уже знаю, как это происходит. Бабель имел неосторожность сказать: «Наш народ сегодня еще не созрел для Джойса». Из зала немедленно: «А завтра что, созреет?» Смех, крики возмущения. Бабель не совпал с линией партии. Следовало сказать, что Джойса никогда нельзя будет читать, что он представитель буржуазного искусства. Смотрю на Бабеля во время этих нападок. Его руки нервно сжимают дерево трибуны. Он так растерян, что продолжает с трудом. Что-то бормочет и резко обрывает. Он находился на трибуне не более 5 минут. дискуссия на тему формализма закончена. Развернулась дискуссия о проекте закона против аборта. На заводах, предприятиях, в учреждениях, колхозах повсюду дискутируют. Все женщины, которых я расспрашивал, относятся враждебно к этому закону. Откуда же берутся эти горячие одобрения, о которых пишут газеты? И как можно всерьез отнестись к письмам, воспроизводимым в «Правде», где одна рабочая рассказывает, как уже по пути в клинику на аборт она, читая текст будущего закона, отказалась от замысла и посылает Сталину за это свое социалистическое спасибо. Завтра 1 мая. Волнующая хрупкость весны в огромном городе. Выйдя рано утром, я застал ее с первыми лучами солнца и группами молодых рабочих, одетых в белые ткани, которые уже строились на перекрестках, готовясь к маршу.
Утро красит нежным цветом.
Праздник труда. Он стал прежде всего праздником военной мощи. Пушки, танки и военный парад на Красной площади. Небо закрывали эскадрильи. Скорость истребителей исторгала крики энтузиазма. Стоя у подножья мавзолея Ленина, военные атташе всех стран слушали речь Ворошилова. Как к полудню началось шествие народа. Стройными рядами перед официальными трибунами поток без конца. Все улицы перекрыты. Несколько часов я добирался до своей комнаты. Нескончаемые толпы. Гуляющие, поющие и, главным образом, едящие. Сосиски, колбаса, квас и лимонад. С открытых грузовиков утолялся ненасытный аппетит. 1 мая этого года прошло под знаком изобилия. Если учесть, что со времен революции желудки набиты в первый раз, то понимаешь радость и доверие масс. Вечером здесь танцуют. Panem et circenses – хлеба и зрелищ. В 7 утра сажусь на самолет в Париж. Через 2 недели вернусь уже с Жидом и его спутниками.
Paris. Un petit séjour d'un mois, revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards.
Прибытие в Париж в июне в 9 вечера есть чудо, которое не хочу и
описывать. Les larmes aux yeux, le cœur content.
Почему чудо? Спросят люди серьезные, реалисты. Я не слишком сентиментален и совсем не шовинист. Однако после 8 месяцев Москвы, освещенные бульвары, световая реклама, прилавки мне показались чем-то особенно новым. Даже красно-желтые такси я воспринял как невероятно роскошные. Можно остановиться, выпить пиво, заказать ужин, снять комнату в отеле и даже, мало ли что, уехать на любой вокзал, взять билет в Бордо, Тулузу, Лондон, Рим. И все это невероятно быстро, без малейших затруднений. В общем, обыденно. Естественно, при условии, что есть деньги. Но и в Москве без денег не ступить ни шагу. Однако, даже если деньги есть, вам нужно будет ждать такси 45 минут. Заказанный обед – 1.5 часа. Комнату в гостинице придется заказывать на месяц вперед. И только по особому разрешению. А насчет того, чтобы купить билет за границу – забудьте. Внутри границ разъезжать тоже непросто. Я ничего не хочу сказать против СССР. Разве то, что жить там пока еще совсем нелегко.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Пьер Эрбар. В СССР 36-го. Из главы «Парижская интермедия».
Quand tu souris, j'ai le ciel dans ma vie. Ton sourire, c'est l'étoile du matin. C'est mon ami, mon copain. Et je lui dis 100 fois merci.
Хвалю Маляцкого за великолепный рассказ, опубликованный. Как обычно, он сопротивляется, бунтует. Они изъяли лучший пассаж. В шахте рабочим всегда не хватало воды, чтобы погасить лампу. И надо было туда поссать. Так понимаешь, в чем дело? К концу дня ссать уже нечем. И только один смог. Ссыкун. Все его звали на помощь. «Эй, Шарло, посы мне в лампу». Так вот, они это сняли. Не для семейного чтения, говорят. Об этом, понимаешь ли, писать нельзя. Нехорошо, понимаешь, писать в лампы. Тупой редактор, скажете? Никак нет. Все считают, это уважающая себя газета. Газета, уважающая семью. В Париже то и дело попадаю на проявление того, что больше всего ненавижу. Посредственность, тупость, неспособность атаковать уродство, глупость или даже пошлость. Хвалят тупые картины. Рекомендуют книги, написанные приятелями. Пишут хвалебные рецензии на друзей. И чувство локтя. Но какое? Все тесно жмутся вокруг чечевичной похлебки. Хвалят глупость публики. Из трусости, но также из расчета. Вы что, хотели бы, чтобы все эти еженедельники потеряли читателя? Жить-то надо.
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint ce soir.
2 года назад, в этот самый день, я записал в дневнике: Андре Жид пришел к коммунизму по ошибке, и по ошибке он его покинет. Все это окажется одним лишь недоразумением. Подтвердит ли мою правоту его визит в СССР? Мы отправляемся завтра.
reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Впервые по-русски. Пьер Эрбар в СССР 36-го. Перевод книги, выпущенный издательством «Галимар» в 37-м году, «Аврора Гальего» и ведущий программы. Читал Владимир Тольц. Продюсер выпуска Лина Ширяева. «Экслибрис. На волнах свободы» ведет Сергей Юринян. Вторая часть советской тетради молодого французского писателя-коммуниста и спутника Андре Жида в следующее воскресенье в «Экслибрисе».
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там, ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядом. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В 70-е годы я и ближайший ко мне круг художников, дефис, поэтов, музыкантов, не то, что мы не дружили с официозом, мы просто отдельно от него существовали.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Гость пражской студии – московский поэт, эссеист Лев Рубинштейн.
Нынешняя ситуация, конечно, не схожа, хотя очень сильный соблазн все время сравнивать. Вообще, это только то, что государство, как и тогда, пытается подмять под себя и подчинить себе все сферы общественной жизни, в том числе и культуру. Мы живем просто принципиально иной, даже не политической ситуации, а просто в иной информационной ситуации, в иной технологической ситуации. Мы живем в цифровом мире, и какая там вообще цензура? Смешно.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».